Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, это радио «Говорит Москва», ведущая программы вместе с психологом Ольга Казак, на часах 22:05. И у нас сегодня очень интересный гость Межрегиональной ассоциации психологов «Просто вместе». Ее зовут Екатерина Антропова. Мы сегодня поговорим на такую деликатную тему, как здоровая сексуальность. И я представляю Екатерину как телесно-ориентированного психолога и преподавателя йоги, продолжая цикл передач о связи йоги с психологией. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте, Ольга. Мне очень приятно быть сегодня здесь. Я понимаю, что у нас очень деликатная и очень тонкая тема, и я с удовольствием с вами о ней поговорю.
Скажите, пожалуйста, Екатерина, вот почему йога и психология? И почему в разрезе сексуальности? Как вы к этому пришли?
Ну, я сначала начала заниматься йогой, и потом в процессе занятий, в процессе углубления практики, потому что йога, конечно, это вовсе не только физические какие-то упражнения, это целый комплекс работы над собой, выяснилось, что продвинуться в йоге практически невозможно, не сталкиваясь с какими-то темными сторонами своей души, своими слабыми сторонами, своими ранами. И у нас для того, чтобы работать с этой темой, вообще существует наука психология, которая западному человеку, в принципе, наверное, ближе все-таки, чем язык йоги. Не умаляя совершенно достоинства йогических текстов, я хочу сказать, что все-таки для человека, который вырос в европейской культуре, проще иногда понимать те же самые вещи, которые описаны близким ему языком, языком психологической науки. А почему именно йогой? Потому что когда йогой и сексуальностью, потому что когда я стала заниматься конкретно йогой, я стала искать, что эта стройная достаточно научно-философская система говорит о сексуальности. И тоже я столкнулась с такой очень мифологизированной концепцией, очень красивой, о том, как было там мужское божество и было женское божество, и о том, как они сотворяли мир. Очень красиво, очень все описано так эзотерично.
Но при этом как-то не ложилось на текущую
реальность. Не очень конкретно, да, потому что я понимаю, что концепции там абсолюта и энергии, которые он порождает, это все очень здорово, но как это можно конкретно применить там к жизни, например, моих студентов, которые ко мне приходят с вполне конкретными вопросами, не очень понятно. Я, конечно, могу их убаюкивать этими историями, но хотелось бы как-то помогать им конкретнее.
Кстати, про вопросы. Радиослушатели, которые нас слушают, вполне могут сейчас начать звонить по телефону, плюс 7-495-73-73-948 и задавать свои вопросы Екатерине, специалисту в области телесно-ориентированной терапии, психологу и специалисту в области сексологии. И давайте продолжим.
Да, конечно. Будем рады вашим звонкам в любом случае.
Хорошо. Значит, говоря о связи йоги с психологией, вы пришли к кундалини-йоге. Почему кундалини-йога, почему не хатха?
Например. Я начинала заниматься, конечно, с хатхи, как многие. Мне очень нравилась такая четкость и выверенность. Кундалини-йога меня поразила тем, что это очень быстрый, очень эффективный метод, который позволяет в очень короткие сроки решать какие-то вполне себе определенные задачи и проблемы, потому что есть отдельные комплексы, которые занимаются чисто физиологическими вещами, например, там есть те же крии, это называется крии на вторую чакру, это раскрытие сексуального центра. Вот она занимается этой задачей. А есть там, например, последовательности, там, на преодоление страхов, которые, зная, и это, конечно, чудо, вот то, что сегодня современная психология подтверждает какое-то очень древнее знание о человеческом теле, где у нас заложены страхи, потому что на клеточном уровне у нас очень много чего остается, можно вынуть из себя очень много там стыда, очень много чувства вины, поработать со своим гневом. И когда я это увидела, я подумала, вау, прям круто, это такой инструмент, который можно взять и за 40 дней реально изменить свою жизнь там.
То есть получается, что кундалини-йога способна решить и многие проблемы, связанные, допустим, там, с неадекватным восприятием собственного, ну, собственной сексуальности, так скажем.
Да, безусловно, потому что, работая методами йоги, кундалини-йоге особенно, мы так или иначе очень тесно взаимодействуем с собственной телесностью. И вопрос адекватности восприятия своего тела сейчас стоящий очень острый. У нас приходят часто женщины на класс, например, с неадекватной тягой к похуданию. Угу. Хотя видно, что у них индекс массы тела абсолютно здоровый. Понятно, что надо делать не с весом, а надо делать с головой прежде всего. И даются определенные последовательности именно, чтобы она с собой познакомилась и себя в конце концов увидела.
Вообще познать свое тело и научиться адекватно к нему относиться. Это про что? Про принятие себя, про там, связь с собой?
Это очень сложный и комплексный вопрос, потому что, безусловно, про принятие себя, да. Безусловно, про связь с собой, про понимание своих потребностей, да. Потому что если мы говорим о сексуальности, у нас сейчас такой развит несколько журнальный тип, да, глянцевых этот, обложек, да. Когда сексуальность – это обязательно каблук, это обязательно алые губы, это обязательно волосы определенного цвета, mm-hmm. обязательно декольте. И каждый раз, когда вот я, например, езжу в метро, как большинство людей, наблюдаю, собственно, за теми, кто вокруг меня, и я вижу там девушку на 10-сантиметровых шпильках, не имею ничего против 10-сантиметровых шпилек, но я понимаю, что там был месседж, угу. что она посыл пантера, такой, да, 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 она богиня.
Хорошо.
И я вижу, что эта богиня на подгибающихся ножках в этой давке стоит, и у нее на лице написано вовсе не сексуальный призыв, другое у нее написано на лице, иногда прям нецензурное написано на лице у нее. Это такой разрыв и такое отсутствие контакта с собой, потому что она себя этими каблуками изнасиловала уже. Видно, что mm-hmm. она придет домой, она их снимет, не знаю, может быть, даже об стенку бросит.
Понятно. Хорошо, я хотела бы еще раз обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас есть вопросы к гостю нашей сегодняшней студии, специалисту по телесно-ориентированной терапии, сексологу Екатерине Антроповой, вы можете отправлять свои вопросы по телефону 495-73-73-948, смс-портал плюс 7-925-88-88-948, и либо оставлять их на сайте говоритмосква.ру.
Ну, я бы не сказала, что я прямо такой дипломированный сексолог, это просто одно из направлений моей работы. Все-таки я в основном работаю на стыке сексологии и йоги. Я работаю через телесно-ориентированные практики, рассматривая вообще человеческую сексуальность как такую игру, которая происходит между угу. мужчиной и женщиной, и она начинается с очень-очень раннего возраста, потому что если вы понаблюдаете за маленькими детьми, вот это... полярность мужская и женская, она начинает притягиваться в очень-очень юном возрасте. И там, может быть, еще нету сексуальности, то есть не может быть, а ее точно нету, так как мы ее понимаем, взрослые люди, она другая, но она все равно существует.
А как взрослые люди понимают сексуальность чаще всего? И вообще, что это такое вот в таком более, наверное, обширном смысле этого слова?
Ой, в обширном смысле слова существует определение Всероссийской организации здравоохранения, оно очень длинное, я на память его даже не приведу. Там говорится о сложном комплексе поведенческих реакций, который включает в себя там, тип поведения, сексуальные фантазии, притяжение, там написано, и все это может существовать одновременно, и в то же время это может существовать по отдельности, и все равно это будет оно. То есть вопрос действительно очень интересный, человечество пытается дать на него ответ. Есть теория, что сексуальность, она имеет гендерную окраску. То есть когда мы говорим «сексуальный мужчина», мы представляем, что он широк в плечах, не знаю, там у него трехдневная щетина, ну что-то мы там ну, такое понятно. Брутальное себе рисуем, очень-очень мужественно. Когда мы говорим «сексуальная женщина», мы... говорим о том, что это, видимо, какая-то очень женственная женщина, хотя сейчас вот даже современный кинематограф предоставляет нам массу очень таких сильных героинь, начиная там от Лары Крофт, которые безумно сексуальные, они тоже, можно сказать, такая угу. секс-икона. Поэтому что это такое? Здесь мне ближе всего, наверное, то определение сексуальности и вот этой энергии либидо, которое угу. давал Юнг, что это в целом психическая энергия, в целом показатель некой витальности человека. Угу. А вот как он ее ограняет, какую форму он ей придает, это уже вот, тоже очень интересная игра, это про индивидуальность.
Сейчас хотелось бы немножко сменить раф, тема та же, вопрос немножко другой. Можно ли, например, с помощью психологических инструментов и практики кундалини-йоги, определенных крий, допустим, залечить какие-то травмы, связанные там, с неудачным опытом сексуальным, скажем, ну или другими вещами, связанными с, вот с этой тема.
Да, да, безусловно, потому что у нас очень...
Я бы хотела еще обратиться к радиослушателям. Вы можете адресовать свои вопросы Екатерине, уникальному специалисту, который сидит сегодня в студии, по телефону +7 495 73 73 948 и смс-портал +7 925 88 88 948. Продолжим. Да, и мы как раз говорили о травмах, которые можно было бы залечить с помощью йоги и психологии.
Ну, дело в том, что действительно порядка 80% всех расстройств сексуальных, которые у нас существуют, всех сложностей, с которыми мы сталкиваемся, это...
У нас сейчас есть звонок радиослушателя, мы отвлечемся, ответим на звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор меня зовут.
Здравствуйте, Виктор.
Вот у меня вопрос сексологу вот такой, вот, как бы сказать, со статистическими данными там в разных странах. Вот есть, например, молодой человек... начинал половую жизнь там в 10 лет, а другие в 20. И вот сравнить, вот как у них, так сказать, разные взгляды, разные профессиональные, так сказать, успехи и т.д. и т.п.
Ага.
Вот, нет, вы вопрос поняли? То есть насколько влияет ранняя половая жизнь...
Угу, то есть вопрос...
На что она влияет?
Понятно, хорошо, спасибо. Попробуем ответить.
Хороший вопрос. С одной стороны, ранняя половая жизнь может повлиять довольно драматическим образом на человека. Например, может там привести к такому гиперлибидо, когда человек будет все там мерить на секс и все менять на секс.
Мы вспомним крейцера у Саната,
да? Да, да. И когда они, просто у него другого инструмента взаимодействия с миром нет, потому что произошло слишком рано, произошел ранний опыт, очень сильное запечатление, и все другие стороны жизни, они идут скорее в ущерб вот этому развитию сексуальности. С другой стороны, я понимаю, что если там был счастливый сексуальный старт и ранний, бывает такое, когда человек очень быстро развивается. Все-таки физические особенности у всех людей очень разные. Мы все разного роста, у нас разный цвет глаз. И в этом смысле есть примеры, когда, да, человек стартовал рано, и у него там все прекрасно сложилось. Здесь нет, к сожалению, общей статистики. На это я вам не смогу ответить. Нужно любой случай, это как биография. Каждая биография очень индивидуальна.
Спасибо за ответ, и продолжим. Все-таки вернемся к теме травм, да? Как вот можно попробовать залечить с помощью, если есть такой посыл у человека, да, как-то оздоровиться через практику?
Да, это вполне возможно, потому что у нас 80% дисфункций, если мы говорим о сексе, как правило, отправляют именно к психологу или к телесно-ориентированному психологу, то есть уже, вот, например, с помощью йоги можно работать.
Ну, а как по телу, например, вот видно человека, что у него есть проблемы, вот, ну, назовем это, с принятием себя и контактом
очень,
с потенциальными партнерами?
Это очень хорошо видно по поводу контакта с потенциальными партнерами, например, я неоднократно наблюдала сцену в кафе, когда сидит девушка и сидит мужчина, они за отдельными столиками, и видно, что он пытается с ней как-то наладить коммуникацию, а у нее внутри может быть какое-то травмирующее там материнское послание, когда ей там в раннем детстве сказали, что вот мальчиками интересуются вот только нехорошие гулящие девочки, которые плохо кончают потом, кстати. То есть у нее очень такой травмирующий на эту тему опыт, и он на нее смотрит. И она даже начала на него смотреть, а потом она резко бьет и отворачивается, прям демонстративно, не потому, что он ей не нравится, а потому, что у нее есть внутренняя психологическая установка, что вообще-то стыдно. И у меня вот была такая клиентка, которая говорит, а я не понимаю, почему я отворачиваюсь, а там ей уже там совсем немножечко, окончательно за 30, она уже может себе позволить смотреть на кого угодно.
Но это запущенный случай? Или все-таки можно с этим работать?
У нас таких запущенных случаев огромное количество, потому что у нас уровень отношения к сексу и сексуального воспитания очень дикий. Это правда, потому что... Ну, это трагическая история для нашей страны. Там все, что касается сексуальности и контрацепции. У меня на одной из таких психологических программ женщины делятся тем, какие были первичные послания от мам, от бабушек. И очень часто вообще родители не говорили с детьми на эту тему. И эта тема замалчивалась и преподносилась как что-то очень стыдное. Во взрослом возрасте, конечно, мы уже все выросли. Понятно, что мама нам никогда не скажет в наш там пубертат или раньше, что вот на самом деле не бойся, все с тобой в порядке. Но это можно сделать самостоятельно. В терапии есть определенные действительно методики, которые помогают человеку принять себя. И в йоге, конечно, через тело это происходит. Это мощная очень помощь, очень мощный инструмент, когда оба этих вектора складываются, когда есть психолог, который где-то, может быть, выполняет роль хорошей мамы для своего клиента. И есть
говорит,
йога.
Разрешаю.
Да,
который
говорит,
будь
да,
красивой.
Будь красивой, будь заметной, не бойся, никто тебе ничего не скажет. А кто-то даже если и скажет, в конце концов, есть люди, которые могут просто завидовать.
Еще вот такой момент есть довольно интересный, который не озвучивается. Ведь сексуальность – это же не про физическую близость-то в основном, да?
Конечно, потому что если мы будем...
Мы ведь очень узко понимаем это.
Если мы будем понимать сексуальность как непосредственно секс, который длится там от одной минуты, по статистике средний половой акт там занимает 1,3. Ну вот было бы странно, если бы мы обстраивали, если бы женщины так долго красили глаза, мужчины там так старались бы за нами красиво ухаживать, и все это было бы ради этих 3 минут, но это прям сильно нерациональное поведение. Дело в том, что вот эта игра полов, о которой я уже начинала говорить, она существует во всем. И это и в женских функциях, и в мужских функциях, и в том, как пара идет там по дорожке, и они держатся за руки, или они просто только смотрят друг на друга. Там уже может быть гораздо больше секса, чем в этих 3 минутах.
И я хотела бы спросить наших радиослушателей, если возможно... О, у нас как раз звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Роман,
добрый.
Москва. У меня такой вот вопрос. Как вы можете объяснить такое вот восприятие? Вот у меня супруга, она такая сама по себе очень эффектная, красивая.
Вам повезло.
А я, скажем так, ну, среднестатистически такой никогда не пользовался ошибка такой популярностью у девушек. Вот. И она говорит, что мне вот она говорит, самые уроды это мужчины, это стриптизеры. И, ну, так мы общаемся, да, там, вот я говорю, как вот этот, вот
а
этот.
А вы и не верите?
А?
Вы и не верите?
Нет, я не знаю. И таких выделяет людей, ну, то есть это вообще просто ужас какой-то. Самые такие, вот у нее странные, конечно, она все время выбирает там просто... Вот это то, что говорят красавчики, да, вот эти, она говорит, вот самые страшные вообще, которые, как, ну, как может мужчина там следить за ногтями, за своими там, вот мне просто вот всегда вот, интересно было, особенно у психолога, узнать такой вопрос.
Вы знаете, Роман...
Спасибо за звонок.
Спасибо вам большое за этот вопрос и за звонок. В словах вашей жены есть очень большая доля истины, потому что, конечно, очень истово ухаживать за собой, за своими волосами, за своими ногтями, аккуратно,
красавица
щепетильно.
И чудовище, да?
Это женская прерогатива все-таки от мужчины. Если мы говорим, что у нас сексуальность определяется гендерным стереотипом, ну, скажем так, мы не ждем этого. В гендерном стереотипе у нас, не знаю, мужчина вошел в дом, поставил топор, там, не знаю, у него щетина, он там большой, а не когда он с вами сидит в очереди на маникюр, все-таки это как-то там хуже воспринимается.
Вот у нас есть вопрос. Объясните, где грань между сексуальностью и порнографией?
Ой,
очень большая.
Великолепный вопрос. Дело в том, что этого не знает никто, и у нас законодательно даже, у нас есть закон о борьбе с порнографией, но нету определения законодательного, что такое порнография. И даже в Вашингтоне, вы знаете, что в США безумно развитая правовая система, в Верховном суде Вашингтона судья сказал, что, вы знаете, я не знаю, как определить порнографию, но если я ее увижу, я ее узнаю. То есть вот такое определение. Вам никто не может ответить. Кто-то говорит, что это там непосредственный показ гениталий. Кто-то говорит, что нет. Кто-то говорит, особо циничное изображение полового акта. Но кто может провести грань между циничным и нециничным?
Все-таки сексуальность, наверное, я вот выскажу свое мнение, это про красоту, а вот все остальное, наверное, уже вот определяется словом порнография.
Да, ну тут
и у нас еще один звонок. Еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас внимательно.
Добрый вечер. Ну, йога это же из Индии родом. А вот я где-то читал, не помню, когда английские колонизаторы захватили Индию и стали спать с индийскими девушками, они над ними смеялись. В Индии в традиции половой акт длится несколько часов. Фрикция одна идет от минуты до 2. Вот, вы в курсе об этом?
Ну, спасибо за ваше мнение.
Вы знаете, я в курсе, но я могу сказать, что то, что описывалось, это должны быть какие-то... Девушки должны были быть все сплошь сторонницы тантрических практик, у которых до этого были мужчины, которые тоже много лет занимаются только тантрическими практиками и ничем другим. И то, скажем, слухи сильно преувеличены о том, что там одна фрикция длится какое-то безумное количество времени. Поэтому это скорее красивая легенда, на мой взгляд. Хотя, конечно, определенные восточные сексуальные техники, тантры, да, они действительно значительно продляют половой акт.
Еще вопрос. Хога Фога пишет. Сексуальность – это сумма факторов, усиливающих либидо. Согласны?
Нет, не согласна, потому что для меня либидо – это скорее присущее человеку качество, а сексуальность – это один из его аспектов.
Очень хотелось бы услышать историю кого-нибудь из радиослушателей о том, как, возможно, удалось преодолеть какие-то свои комплексы и страхи, может быть, с помощью каких-то психотерапевтических практик. И хотелось бы еще, чтобы кто-нибудь задал свои вопросы вот по теме, там, скажем, по каким-то конкретным ситуациям. Звонок. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Добрый вечер.
А, я в эфир, да, звоню?
Да, да.
А, здравствуйте, да. Ну, вот меня Егор зовут.
Здравствуйте, Егор.
Вы знаете, вот интересная очень передача. Вот у меня как бы...
Спасибо.
Покороче постараюсь описать. Просто вопрос очень актуальный. И выбор такой, либо как подавлять, ну, вот просто насильно подавлять, ну, в себе вот эти всякие желания и мысли, да. А если их развивать, то, ну, это просто влечет к чему-то очень такому, ну, скажем так, порочному. И вообще это путь такой... Скажем так, ну, для себя лично я вот вижу это бесперспективно абсолютно, потому что, ну, я там женат уже, там, 15 лет, вот, и, собственно, женщин там практически не было больше, вот, и, ну, как сказать, то есть я пробовал как-то вот, ну, развивать, скажем так, эту тему, но я для себя понял, что это лучше в это не соваться, и, в принципе, ну, что называется, на путь такого... Не знаю, там, воздержание.
Воздержание, да.
Спасибо за доверие большое, Егор. Да, благодарю вас.
Вы знаете, очень щепетильная тема для многих пар, потому что у нас наша сексуальная конституция закладывается очень рано, и это такой фактор, который, к сожалению или к счастью, его невозможно изменить. Можно только встроиться и притереться партнером друг к другу. И если у одного партнера сексуальный, скажем, ответ ниже, чем у другого, то приходится как-то приноравляться. Но, впрочем, могу вам сказать такую вещь. Иногда считается, что жены чаще холоднее, чем мужья. Есть такой стереотип. Иногда нужно просто присмотреться к балансу в паре, потому что бывает, что секс вообще такая тонкая сфера, что в паре не так, то отражается на сексе. И иногда муж говорит, моя жена, вот раньше она была ух, а сейчас она не ух. А может быть, она просто очень-очень усталая, она замученная бытом, и когда вы ложитесь к ней в кровать, она думает, боже, у меня уже сегодня произошел, извините, секс с грязной посудой, с пылесосом, и все это меня настолько утомило, и сейчас я еще буду заниматься сексом с тобой. Она говорит, милый, у меня болит голова. Стандартная отмазка всех женщин. И в этом смысле нужно посмотреть, что же с ней происходит. И, конечно же, работать в паре и договариваться в паре.
Ну да, все-таки близость – это не сколько про физическую близость, сколько про умение...
Умение договариваться. Вообще секс – это всегда про контакт. Если двое действительно в хорошем, в живом контакте, не могут они сами договориться, могут к специалисту обратиться, который сделает это экологично, когда каждый не встретит осуждения, потому что сексолог работает с парой и
у нас
всегда
звонок,
по отдельности с одним.
Да? Мы его примем. Добрый вечер.
Доброе,
у нас совсем мало времени осталось перед новостями, если возможно, будьте кратки.
Там просто дорожная ситуация. В Севастопольский центр после Ашана три машины столкнулись. Аккуратно ехать из горы.
Спасибо.
Спасибо, да, за предупреждение.
Да, вот, наши слушатели нас берегут.
Интересно, почему столкнулись машины, да?
Ох, да, это, видимо, какой-то процесс. Я хочу сказать, что действительно вот эта близость, иногда партнеры, скажем так, воспринимают близость как то, что можно говорить другому в лоб правду, как она есть, не понимая, что это может очень-очень сильно травмировать другого. Там, например, ты знаешь, вот у меня с предыдущей партнершей было вот так-то, а это очень обижает. другого человека, и он потом может вообще не раскрыться и не захотеть идти на контакт. Поэтому действительно иногда лучше, если прям совсем запущенная какая-то история, обращаться к специалисту, который будет работать с вами как с парой на укрепление вашей пары, и по отдельности консультировать каждого из вас, чтобы вы могли найти общий язык и в процессе этого нахождения не ранили друг друга. Это тоже очень важно.
И я напомню, что в нашей студии, в программе «Вместе с психологом» на радио «Говорит Москва» сегодня прекрасный гость, очаровательная женщина и замечательный профессионал, специалист в области телесно-ориентированной терапии Екатерина Антропова. Вот. И, Кать, вот еще такой маленький вопросик вам задам. Перед тем, как у нас начнутся новости,
да.
Скажите, а вот как вы сами сохраняете вот такое вот чувство удовлетворенности? Может быть, буквально там одно-два слова?
Я слушаю свои потребности, наверное, это самое главное, и стараюсь говорить партнеру, когда они возникают.
И на этой оптимистической ноте мы уходим на новости.
Вместе с психологом.
Добрый вечер, 22:34. Это программа «Вместе с психологом». Я ее ведущая Ольга Казак. И сегодня у нас в студии гость Екатерина Антропова, гость Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». И мы говорим на тему здоровой сексуальности. Вот сейчас у нас уже пошли звонки и сообщения радиослушателей. Тик пишет: «Как быть сексуальностью в паре, когда каждый слушает свои потребности, но при этом не всегда удается договориться?»
Вот как раз вопрос контакта, потому что то, насколько мы умеем договариваться, это на самом деле то, насколько мы умеем заниматься сексом. Не надо путать занятие сексом со снятием сексуального напряжения партнера. Когда вы слушаете только свои потребности, вы снимаете сексуальное напряжение партнера, но, в общем, можно купить вибратор или там искусственную женщину. А вот умение слушать другого, чувствовать другого, может быть, больше уделять внимание каким-то техникам на изучение тела друг друга. В конце концов, не хотите идти вот конкретно на какие-то тренинги по сексуальности, потому что, действительно, я понимаю, что сложно найти экологичный, сходите на техники массажа просто и поучитесь. И вы откроете, что там, а вот здесь вот мне здорово, а вот здесь вот нет, не трогай меня, мне здесь не нравится. И просто составляйте карту тела друг друга. Изучайте друг друга, потому что стабильные пары могут выработать очень устойчивый, хороший сексуальный ритм.
На самом деле, замечательный был вопрос. И вы можете продолжать задавать свои вопросы. Звоните по телефону 495-73-73-948, смс-портал +7 925 88 88 948. И пока мы дожидаемся звонков радиослушателей, я задам свой собственный вопрос. Вот бытует такое мнение, я не знаю, насколько оно с точки зрения психологии, да, подтверждается, но, по крайней мере, у тех, кто практикует йогу, существует как бы такая святая вера в то, что сексуальность, либидо напрямую связано с успешностью и финансовым обеспечением человека, то есть его возможностями. То есть, грубо говоря, там, чем лучше, чем выше сексуальность, тем больше денег.
Ну, что сказать, есть очень большая почва под этим утверждением, потому что уж коль скоро у нас сексуальность тесно связана с либидо, с энергией жизни, когда энергии много, денег, соответственно, тоже много, если, конечно, человек направляет туда свои усилия.
И у нас звонок, давайте примем, да?
Да.
Потом дальше продолжим. Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, да, вы в эфире, говорите.
Милые дамы, просто потрясающая тема, очень актуальная, и об очень хороших и правильных вещах вы говорите. Я с вами целиком и полностью согласен. Я бы хотел выразить свое, если это интересно, конечно, и можно, отношение как раз-таки вот к близости интимной. И очень тонко она связана с душевным восприятием не только друг друга, но и, если можно так выразиться, окружающего мира. Угу. Вот. Я считаю, то, что в первую очередь секс – это ни в коем случае не удовлетворение своих каких-то потребностей. Это возможность близкому человеку доказать то, насколько насколько он тебе приятен, насколько он тебе симпатичен, угу. как сильно ты его любишь, если так можно выразиться.
Это так и есть. Секс – это любовь в теле, это правда так.
То есть это любовь, которая выражена через
тело. Которая выражена через тело, вот таким языком пары.
Да, абсолютно правильно. Но еще хотелось бы сказать более, на мой взгляд, важную вещь. Объясню сейчас почему. Вот в нашем обществе принято трактовать, что любовь – это какая-то такая наивысшая точка проявления друг к другу, какого-то взаимного там уважения, симпатии и так далее и тому подобное. Я с этим не согласен. Есть вещи, которые намного больше, чем любовь, намного серьезнее и намного-намного глубже.
Угу. Например?
Да.
Например, больше, чем любовь.
Да, да.
Вот. Ну, я не знаю, как это называется. Мы можем это с вами назвать как угодно. Само по себе понятие любви у всех людей разное,
да,
правильно?
Да, это так.
Это так. Если вы имеете именно это в виду, то, да, наверное, мы вас поняли.
Да, любовь преломляется в миллионах самых разных высоких, а иногда очень бытийных аспектов.
Конечно, спасибо. Конечно.
Спасибо вам большое за мнение.
Спасибо огромное, да. Счастливо.
Спасибо.
Удачи. И я озвучу еще один вопрос. Пишет наш радиослушатель: а если отношения начинаются с дружбы, это хорошо? И на самом деле у нас еще один звонок, давайте ответим. Угу. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У нас первая девушка дозвонившаяся.
Да, это приятно. Спасибо вам большое за передачу. Я так внимательно слушаю, что внезапно включила в машине и прям прониклась. Да, соответственно, вопрос у меня... Меня зовут Анастасия. Вопрос такой. Дело в том, что у меня очень гармоничная и органичная семья, как мне кажется. Там, мы вместе с моим мужем уже 4 года, и действительно вначале у нас была какая-то такая бурная жизнь сексуальная. Сейчас как-то все стало очень органично в плане каких-то душевных отношений, но, наверное, менее интересно с точки зрения именно сексуальных отношений. И, в принципе, по большому счету нас это устраивает, то есть мы там не испытываем никакого дискомфорта в связи с этим, но иногда я думаю о том, каким же образом все-таки лучше эту проблему, если думать о том, что это проблема, решить. И здесь такой вопрос, может быть, вы мне подскажете, есть ли какие-то, допустим, практики йоги или какие-то занятия, которые, может быть, помогут именно как-то вот
освежить эту сферу.
Наверное, да, освежить свои отношения и вспомнить, что мы все еще в этом плане как-то активно и интересны друг другу.
Да, потому, да, что вы мужчина и женщина.
Да, они просто друзья. Спасибо,
Анастасия,
большое.
Анастасия, очень действительно важная штука, то, о чем вы говорите, потому что, когда мы живем некоторое время вместе, особенно если появляются дети, когда у нас уже много взаимных обязательств, мы становимся родными людьми, но проблема в том, что между родными людьми меньше секса, потому что интерес новизны, он теряется. Как его вернуть, если... Конкретно интересна йога, есть куча занятий по парной йоге. Вот парная йога, это вас там не заставят сексом на занятии заниматься, это не тантра, это именно парная йога, это вполне экологичный, хороший формат, который поможет вам и партнеру. Или же любая смена обстановки, что вам позволит по-новому взглянуть на партнера. Я знаю, многие пары гостиниц то снимают там номер, и они меняют как-то формат, меняют антураж, и это оживляет их влечение. Некоторые пары осваивают вместе какое-то дело, или там куда-то они выезжают. Кто-то делает проще. Я вот, например, знаю, что хороший метод, который не требует никаких вложений, когда женщина вдруг смотрит на своего мужчину, когда он делает что-то очень здорово, очень классно, вообще про нее не думает, там, не на публику это делает. Там, например, в машине он там ковыряется, и она знает, что у него это хорошо получается. И ее начинает, когда она в нем видит самца с отверткой в лапах, компетентного в том, что он делает, там включается механизм сам собой, он очень природный.
И все-таки вот хотелось бы еще услышать про какие-то практики, в частности, там, в той же кундалини-йоге.
В кундалини-йоге, если для себя, то есть определенные последовательности упражнений, которые работают с конкретным сексуальным центром в теле человека, которые помогают эту энергию раскрыть и разблокировать. Потому что если она засыпает, там, как правило, есть причина. Это или вот семейная какая-то рутина бывает такое, или чаще на влюбленности человек выходит на какую-то хорошую сексуальную форму, а потом, когда этот пик влюбленности пропадает, он остается самим собой, со своими проблемами, со своими сложностями. Почему-то эта энергия перестала течь в нем. И йога, она же работает не только с физикой, но и с тонкими телами, когда у нас энергия начинает перестраиваться по тонким каналам. И потихоньку это как дамба. Эта дамба пропадает, и энергия снова течет свободно.
Да, интересно.
Просто, к сожалению, я по радио не могу этого показать, потому что никакую асану и никакую медитацию я вам, к сожалению, вот прям онлайн не могу передать.
Возможно, достаточно бы это просто сделала. Некого вдохновляющего напутствия. И я вернусь к вопросу, который я задавала минут пять назад. Речь шла о том, что, а если отношения начинаются с дружбы? Вот мы говорили про влюбленность, да, когда вот человека просто разрывает от чувств, летают бабочки в животе, и вот в данном случае с сексуальными отношениями все в порядке. А если с дружбы? Хорошо ли это?
Ну, почему нет? Мне кажется, что это вполне себе такой нормальный формат. Но, как правило, когда любовь начинается с дружбы, есть вообще определенные типы взаимоотношений, скажем, там, женщина, у которой всегда любовь начинается с дружбы. Вот тут нужно посмотреть, что с ней происходит. Потому что это означает, что она мужчину впускает только с безопасной для себя территории. Потому что для нас всегда... встреча с другим – это стресс. Неизвестно, как он изменит свою жизнь. Очень много одиноких людей, которые не идут в отношения именно со словами «я не знаю, как там будет, а мне здесь и так нормально, спасибо». И когда мы впускаем человека с территории дружбы, мы уже знаем, что ага, у нас общие интересы, нам с ним вообще-то нормально. И мы можем его пригласить и впустить в себя чуть ближе. Иногда там не бывает особо сильно страстного секса. Но если у двух людей там одинаковый уровень либидо, который средний, не очень высокий, так ему будет нормально.
А вот, кстати, интересный вопрос. Существует же там, скажем, по тому же античному определению разные типы любви.
Типы любви, да.
И вот, наверное, для каких-то людей характерно вступать в определенные формы близости. Встречались ли вы когда-либо в своей практике, там, допустим, с людьми, которые характерны только любовь мании, или, там, например, только любовь дружбы,
да,
или только там эрос? Да?
Конечно, да, есть люди, которые... Это же определенные паттерны поведения. Вообще люди приходят к специалисту, когда у них есть только один инструмент для любви, например, и им они пытаются, ну вот у вас гаечный ключ, а вы им гвозди забиваете, вы там им сковородку с плиты снимаете, когда она очень горячая, и понимаете, что лучше бы это делать не ключом. Там, например, женщина все время вступает во взаимоотношения с определенным типом мужчин, которые для нее деструктивны. Потому что у нее там в ее личной семейной истории так сложилось, что могли быть в семье, в ее личной, в родительской такие отношения. И она только деструктивные отношения просто как любовь опознает. И тогда задача для нее расширить спектр, чтобы она... Вот как раз вот у нас был звонок, что любовь имеет много очень лиц. Чтобы она начала узнавать ее в другом.
И вот, кстати, есть вопрос, существует ли возрастная сексуальность и возрастная йога?
Возрастная имеется, наверное, в возраст 55+.
Ну, имеется в виду, видимо, ну, более пенсионная.
Вообще дело в том, что сексуальность, она варьируется по возрастам, и я вас, возможно, удивлю, но первые всплески сексуальности, обозначения сексуальности, когда организм просто проверяет, как все работает, это еще в утробе матери происходит. У мальчиков первая эрекция, а у девочки там первые процессы, связанные с увлажнением половых органов, еще в животе. И потом уже, когда это все развивается, начинаются первые там опознавания себя как мальчика, как девочку, когда дети себя там определяют, мальчик-девочка. А потом они определяют себя, какой я мальчик-девочка, и делают они это в играх в определенных. Затем проходит там препубертатный период, переходный период, выходит вот на плато зрелой сексуальности, и где-то до 55 лет оно у них длится. Затем наступает очень интересная вещь. Дело в том, что вот эта вот парная игра, которая нас толкает друг к другу, начинает сворачиваться в таком же примерно порядке. То есть, если в юности у нас есть такая, не в юности, даже в детстве, у нас есть платоническая любовь, ну, мы, наверное, в детском саду. У кого не было платонической любви в детском саду? Там, я женюсь там, на Маше, там, а она там выходит замуж за Степу, и там драмы тоже целые разыгрываются, когда она там решила выйти замуж там, за Васю. Это просто платонический первый толчок двух полярностей друг к другу. Затем наступает период юношества, когда включаются гормоны, делается очень тяжело, подростки очень, как правило, сильно переживают этот период, и единственный вообще способ им помочь – это вспомнить, что у меня вообще тоже так было когда-то. а потом в юности уже не платонически все, очень тянет, но совершенно непонятно, что с этим делать, нет навыка. Затем случается сексуальный дебют, дай бог удачный, будем рассматривать сейчас счастливый сценарий, и человек вступает вот до 55, у него там продолжается его сексуальная жизнь. Потом вдруг наступает период, когда тело уже, извините, работает не так. Можно, конечно, его стимулировать таблетками, но все равно ничего не попишешь. Оно видоизменяется.
А нужно ли? Вот в чем вопрос.
Вот в том-то и дело.
Каково восприятие сексуальности может быть?
Вот, на самом деле нет. Даже вот сексология говорит о том, что не нужно, чтобы каждый обязательно половой акт в возрасте там, после 60 заканчивался эякуляцией. Это не нужно, потому что там другие формы нежности, другие формы контакта. Там происходит, вот мы ушли с этого плато зрелой сексуальности, и мы опять попали на самом деле на эротическую фазу, когда очень притягивает друг к другу, но уже непонятно как. Тогда было еще непонятно как, а теперь тяга остается, но тоже приходится изобретать какие-то свои формы. И затем уже опять все выходит на платоническую фазу, когда вы видели, наверное, очень-очень пожилых бабушек и дедушек, которые держатся за ручки и идут, и там, и у них секс уже перешел вот в это состояние. Он не ушел, он никуда не делся. Ну, такая, он просто
забота друг
он
о друге,
изменил агрегатное состояние. Как вода меняет же, у нее несколько агрегатных состояний. Вот у сексуальности тоже есть свои агрегатные состояния.
Можно ли сказать в таком случае, что сексуальность – это базовая потребность человека?
Да, безусловно. Безусловно, это так, потому что то, какими мы себя ощущаем, мужчинами, женщинами, потому что сексуальность – это потребность вообще проявить себя в мире тем или иным образом. Я знаю, что есть люди, которые выбирают путь отказа от секса, да, там, если мы говорим о йоге, есть там целебат. Вполне конкретные техники, да, накопление энергии. Но они не перестают быть от этого мужчинами и женщинами, если на них посмотрите внимательно. Они проявляют мужские и женские качества по-прежнему. Это означает, что вот эта вот полярность и дуальность все равно остается.
И у нас звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Артур зовут. Такой вопрос. Во-первых, хотел сказать вам спасибо большое за тему. Очень приятно и полезно это все послушать. Мы с женой 6 лет живем, и ну, в последнее время, конечно, небольшой спад активности сексуальной у нее наблюдается.
А сколько лет? Вот.
Нам по 35. Ну, ей 34, мне 35. Вот. Ну, у нас тоже было странное такое знакомство, и там, человек довольно-таки продвинутый йог там сказал нам, то, что мы будем мужем и женой. И причем, ну, абсолютно ничего это не предвещало. Ну, достаточно интересная такая ситуация. Она очень творческий человек, она поет, там, шьет, и думает, может быть, ну, основной вопрос какой-то, что, может быть, творческим людям немножко сексуальность направляется как-то вот в свое творчество, в реализацию свою. Может быть, это из-за этого, то, что она стала больше заниматься своими проектами, там, музыкальными и прочим.
Хороший вопрос. Спасибо вам.
Да.
Есть тоже, да, спасибо вам большое. Есть большая очень доля истины в ваших словах, потому что энергия, она на все одна.
Вот как раз тот вопрос, который я хотела задать, о сублимации.
Да, сублимация сексуальной энергии существует, и действительно мы перенаправляем вот эту энергию либидо в то или иное русло. И иногда в паре такое происходит, что один партнер очень сильно увлекается каким-то делом, и у него энергия в пару течет меньше. А она течет больше в работу. И это тоже очень чувствуется, например, снижением сексуального интереса. Потому что, в принципе, 34 года для женщины у нас разведены пики сексуальности. У мужчины пик сексуальности – это вот там где-то там с 17 до 25, там резкие прям пики. А потом он дальше входит в свою нормальную, стабильную, хорошую спортивную форму, назовем это этим словом. А у женщины все наоборот. Она набирает форму, и где-то в 35, там в 34 года у нее происходит бурный скачок. То есть, скорее всего, просто вся энергия действительно сейчас идет в другое русло, и можно немножко партнера возвращать. Потому что, когда есть ценность отношений, другой там, да, он заработался, но потом всегда его можно похлопать по плечу и сказать, ой, да, извини.
Вот. Ну, хорошо, а как сделать это деликатно, допустим, чтобы не обидеть того, кто, возможно...
Кто заработался.
Да, сейчас делает нечто прекрасное и самое лучшее в своей жизни тому, кто явно чувствует вот недостачу.
Ну, здесь есть два варианта. Если бы зависит от того, как строятся отношения в паре, иногда можно присоединиться к тому, что делает партнер, И тогда это очень здорово вас оживит, и вашу интимную жизнь тоже оживит, потому что вы станете такие напарники в чем-то. И это очень сильная склейка. А с другой стороны, можно просто аккуратно напоминать о том, что если вы там вы занимаетесь практиками, вы люди осознанные, вы понимаете, что куда течет энергия, то и питается. И там просто аккуратно сказать: слушай, вот мы давно не были вдвоем, а мне вот очень хочется, я хочу провести с тобой время. Идти не из обвинения, что я тебя совсем не вижу, а идти из близости.
Угу. Ну что ж, замечательный совет. Я напомню номер телефона студии +7 495 73 73 948. И у вас остается совсем немного времени, чтобы задать вопрос Екатерине Антроповой, телесно-ориентированному психологу, специалисту в области сексологии. Вот. И пока мы ждем телефон...
Сексологии и йоги.
Да, я все... О, у нас звонок. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Гоша, Москва. Эфир уже?
Да.
Да.
Да, спасибо за передачу. У меня такой вопрос. Я слышал, что в некоторых народах сохранились такие практики. Вот они занимаются сексом, но у них нет оргазма. То есть у них есть выброс энергии, но нет вот самого такого оргазма, как мы понимаем. Вот.
Я думаю, вы даосские практики имеете в виду.
Китайские традиции.
У них есть оргазм, у них не происходит семиизвержения, да, такие практики.
Да, 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 да. То есть вот они, когда хотят там зачать ребенка, понятно, у них происходит это, но когда они обмениваются друг с другом энергией, то они не тратят вот такой потенциал организма через семиизвержение.
Да.
Не нужно. Вот, что вы слышали?
А в чем вопрос?
Ну, видимо, вопрос, ну, да.
Слышали, да, вы что-то об этом? Если это, может быть, вот в индийских практиках сохранилось или у кого-то других
народов? В индийских практиках нету этого. Это сугубо китайское такое направление. Оно связано с удержанием жизненной энергии в теле. Ну, скажем, я думаю, что в этом есть какое-то свое основание, но если полностью жить вот в этой даосской традиции, а брать часть традиции и примерять на свою жизнь, не беря остальные ее части, это может быть не самым продуктивным просто.
Ну, я думаю, что еще вопрос вот может звучать так, как насколько это безопасно для современного обыкновенного мужчины, живущего, допустим, там в условиях мегаполиса, работающего в офисе и просто увлекающегося чтением даосской литературы и решившего вот применить вот эти вот техники на своем опыте.
Именно об этом я и говорю. Потому что если мы говорим о восточных техниках, там, о йоге или о даосских практиках, это комплекс. Это как алфавит. Нельзя выкинуть какую-то букву и думать, что это пройдет для смысла, для общего, совершенно безболезненно. Если идти в традицию, нужно примерно понимать, что и зачем. Поэтому я бы советовала, если вы чем-то таким увлекаетесь, то это нужно найти. У нас, слава богу, эзотерический рынок Москвы и рынок практик очень широкий, и можно найти хорошего специалиста по даосским практикам и учиться непосредственно у него и очень тщательно его расспрашивать обо всем, потому что, не зная каких-то тонких аспектов, можно себе действительно повредить.
И вот у нас есть вопрос к Екатерине как к психологу. Сложно отказаться от партнера по сексу. Вроде бы расстались, а периодически продолжаем заниматься. Им страх, что с другим партнером не получится так же. Можете ответить?
Угу.
У нас пара минут осталось до конца эфира. Может быть, удастся помочь,
да,
как-то человеку?
Ну, здесь нужно, во-первых, смотреть, только ли секс остался в вашей паре. Потому что может оказаться, что вы сексом пытаетесь додать друг другу те остатки любви и нежности, которые еще у вас живут, а она все не кончается и вас все время стягивает друг к другу. Или действительно это страх, что вы не найдете кого-то другого, с кем вам будет так же хорошо. Но что касается «так же хорошо», были у меня на глазах случаи, когда женщины говорили: нет, вот я от него никогда не уйду, потому что он самый прекрасный, а потом они влюблялись, и у них случался секс с другим мужчиной, и они говорили: боже мой, вот он идеальный секс в моей жизни. Поэтому здесь бояться не стоит, потому что все-таки секс – это действительно про контакт. Чем лучше контакт, чем больше близости, тем лучше у вас будет секс. И можно всегда договориться, слава богу, с партнером о чем-либо. Вот. И, опять же, если есть страх, что вообще там не найду партнера там хорошего, то тогда работать с самооценкой. И тогда нужно смотреть, что вы делаете от того человека, с которым вы расстались. Вы повышаете свою самооценку или вы действительно о чем-то договариваете на уровне тел, когда вы встречаетесь?
Насколько такая вещь, как секс, действительно необходима? Не преувеличена ли роль секса в современной жизни, в современном обществе?
преувеличено, потому что секс делает продажи рекламы, и тема секса чрезмерно акцентуирована. Когда говорят, что секс – это прям вот такая жизненная потребность, то, знаете, жизненная потребность – это еда, вода, воздух. Это очень важная часть жизни, это то, что раскрашивает ее яркими цветами. Но то, что вы заболеете, если у вас там не будет секса, вот тоже направление «секс для здоровья» появилось сейчас. Все занимаются сексом для здоровья, у кого нет там партнера постоянного. А при этом зарабатывая себе там, возможно, невроз, потому что внутри есть послание о том, что сексом без любви заниматься нельзя. Да. Поэтому здесь нужно все-таки быть очень внимательным. Если нет никакого внутреннего запрета, да прекрасно. Но если вы чувствуете, что это не ваше, не надо себя насиловать. Это может просто встать намного дороже.
Да, интересный ракурс. И на самом деле у нас, наверное, есть еще минутка, чтобы принять звонок. Вот. Звонков нет. Угу. Хорошо. Ну, допустим, всегда ли, например, вот секс и любовь, они идут в параллели? Вообще, насколько вот этот вот этический момент заниматься сексом, скажем, там...
Без любви.
В случайных случаях, вот пишет опять же нам на сайт наш радиослушатель.
Вы знаете, я все время при таких вопросах вспоминаю повесть «Солнечный удар». Вот хорошая вещь, русская классика. Да. На все можно найти свой вопрос. Это была любовь, да. Длилась она там. Сколько они плыли на этом пароходе.
Да.
А потом... Но это была любовь. Потом она закончилась. Со стороны, как это выглядело, мы не знаем, что происходит внутри пары.
И у нас последний звонок. Сбросился. Алло.
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 Пропал. Ну, я хочу сказать, что мы не знаем, что происходит внутри пары. То, что снаружи может казаться случайной связью, они за эту одну ночь могут прожить действительно какую-то свою историю.
Добрый вечер. Буквально у нас совсем мало времени.
Да-да, буквально секундочку. Во-первых, да. сейчас я выключу радио. Вам большое спасибо, что понимаете этот вопрос, во-первых. Mm-hmm. Во-вторых, есть три вида любви. Я говорю с точки зрения психологии. Это платоническая, секс и уже привычка. И во-вторых, еще хотел сказать, что в концепции христиан есть любовь как высшее звено общения с Богом. И любовь, она может существовать только тогда, когда пара общается с Богом. И не нужно путать секс, грязный секс и пошлый секс с любовью. И сексуальность – это в принципе не норма. Это уровень животных.
Спасибо большое. Действительно, в православии есть такое мнение. Но там речь идет еще об эросе, который прекрасен.
Прекрасен,
и сексуальность,
да,
в паре,
да,
прекрасна.
И я бы не стала говорить о сексе как о чем-то грязном, потому что это действительно любовь в теле.
И на этой оптимистической ноте хотелось бы завершить сегодняшний эфир. Это была программа «Вместе с психологом». Я благодарю Екатерину Антропову, гостя Ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Надеюсь на дальнейшие встречи. Благодарю за эфир.
Спасибо большое.